Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Кстати, упомянула вот название Свердловская область и сразу вспомнила о том, что опять же сейчас обсуждается переименование области. Как вы относитесь вообще ко всяческим переименованиям всего и вся?
Ну, и не сказать, что всего и вся. Это относится непосредственно к нам и непосредственно к той области, в которой мы живем, служим, общаемся. И поэтому, конечно, выглядит все это весьма странно, когда город Екатеринбург столичный, а область у нас Свердловская. Я думаю, что надо приводить все к единообразию. И дело даже не в том, что, скажем так, я более расположен как священнослужитель к имени святой Екатерины, нежели там, скажем, человеку, который причастен к очень-очень страшным, скажем так, делам прошлого века. Вот. А дело в том, что действительно все это выглядит весьма странно. Уж или Екатеринбург и Екатеринбургская область, что совершенно нормально и логично, либо уж тогда по-другому как-то должно быть.
Ну, просто поэтому действительно неэстетично как-то, да?
Абсолютно. Ну, так повелось, что если город Оренбург, то Оренбургская область, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская область, а не Ленинградская. Это, конечно, ну, понятно, что это какие-то еще, ну, скажем, такие моменты остатка прошлой эпохи советской, которые до сих пор никак не хватает, видимо, сил и средств до конца все-таки уж изжить и начать жить совершенно с новым именем и с новым сознанием.
Вот мы с вами в прошлый раз, отец Сергий, говорили уже об уходящем годе. Мне хотелось бы этот разговор продолжить, потому что события, которые вот в этом году произошли, они, как мне кажется, могут иметь свое какое-то логическое продолжение, развитие, и в следующем году нам придется со всеми этими проблемами еще сталкиваться. Вот одно из событий – это, наверное, всякие эти климатические аномалии, которые настигли нашу страну этим летом, и пожары, и жара. Как вам кажется, что это все-таки было? Это действительно какое-то, как многие люди считают, предвестие каких-то апокалиптических уже событий? Или это просто рядовое какое-то событие? Может быть, это было и 100, и 200 лет назад, просто этому не придавалось такое большое значение? И чему, может быть, вот эти события и наших соотечественников, и церковь научили?
Ну, я думаю, что, во-первых, надо каждому христианину понимать, что не надо ужасаться всякого рода таким вещам, в том числе и климатическим каким-то катастрофам и так далее. Мы научены, Господь предупреждал, что будет все это, и оно на протяжении всей истории всегда было то или иное. Есть такое понимание, что действительно вся природа, вся, в том числе биосфера, все это очень влияет, сильно влияет от состояния человеческой жизни, от его духовно-нравственного состояния. Я не буду сейчас приводить примеры, чтобы меня потом не обвинили в каких-то натяжках или еще что-то, но тем не менее, если мы посмотрим, в истории очень много было таких вещей. Как только происходят какие-то климатические изменения, то обязательно может предшествовать какое-то вот духовно-нравственное искажение, как в целом стране, так и чуть ли не по всему миру. Отсюда же и войны, и все остальное. Все, мне кажется, связано в этом плане. Это для меня, ну, вот таким каким-то является моментом. Надо не бояться того, что приближается, а надо более внимательно смотреть на то, чем мы сегодня живем, на свои поступки, на свои желания, на свои отношения с близкими. Вот это вот самое важное. И одно дело призывать все человечество, скажем так, к изменению себя, а можно начинать просто с самого себя. Вот, то есть не почему, а для чего? Для того, чтобы мы становились более благожелательны, доброжелательны, более милостивными и так далее в отношении друг к другу. Ну и сами эти события показали действительно, что очень много людей, которые стали жертвами этих климатических всяких событий, понятно, сколько и отозвалось людей, своим сочувствием, своей жалостью, и действительно столько дел милосердия проявилось, не только со стороны государства, да, действительно, там львиная доля государства, которое включилось в поддержку, там, постройку новых домов, там, и так далее. Но и люди, мы все-таки, надо сказать, что сама православная церковь уже с самого первых, можно сказать, моментов вот этих страшных, еще даже до пожаров, когда началась засуха, и было стало известно, что очень многие наши районы, скажем, губернии страдают от этой засухи, уже тогда начались сборы средств для поддержки именно, скажем, людей, живущих в этой местности. Ну а тем более, когда появились первые погорельцы, понятно, что это всегда было, скажем так, в христианской практике милосердие помогать погорельцам, потому что хуже этого, ну, наверное, ничего нет, когда человек всей семьей остается без ничего, без дома, без крыши над головой. И у нас в церкви мы собирали, и на каждом приходе, абсолютно на каждом приходе, каждый собирал столько, сколько мог дать, конечно же. На одном приходе там собрали, может быть, 20 тысяч, кто-то собрал там 10 тысяч, а кто-то и больше там. Вот. То есть я знаю, что эти суммы были, ну, я знаю про свой приход, что вот мы около 30 тысяч собрали денег для погорельцев, но очень много приносили одежды, обуви, всего, но, к сожалению, вот здесь не совсем хорошо была организована именно доставка вещей, одежды, может быть, предметов бытовой жизни для, вот именно для погорельцев. Но деньги, я думаю, что все-таки через распределение нашего отдела милосердия, синодального отдела, они дошли именно до тех, кто в этом особо нуждался.
Одно из ярких событий уходящего года, как мне кажется, это еще хиротония во епископа, бывшего начальника того же вот синодального отдела по благотворительности. Да, он еще был в сане протоиерея, отца, да, Аркадия Шатова.
Да. Он теперь у нас епископ Пантелеймон. И действительно, я могу сказать так, это выдающаяся личность. Вот, не побоюсь таких высоких слов, потому что действительно мне приходилось и видеть, и слышать, и читать, и, скажем, на каких-то форумах наших общецерковных видеть, слышать, общаться. Действительно, это человек, который, может быть, даже через личные свои трагедии, через, скажем, очень многие... Действительно, священник с огромным стажем служения. И в его руках, под его руководством, вот этот отдел милосердия, синодальный отдел, он действительно очень много дел, ведь были открыты и сестричества, которые настолько активно стали заниматься тяжелобольными и умирающими людьми. По сути дела, это все делалось на безвозмездной основе, и действительно, он очень хорошо поставил все это дело по-настоящему, так, как это должно было быть вот с христианских позиций. И я думаю, что достойное возведение его в епископский сан, и дай Бог, что под его амофором этот отдел синодальный процветал, и мы, конечно, вот живущие и служащие на приходах наших, мы бы имели действительно какой-то определенный и образ, и пример для подражания в своих приходах. Вот это тоже очень важно.
Это, наверное, в церкви не такой характерный, не такой обычный пример, когда в епископа рукополагают человека не в монашеском сане, то есть не проведшего большую часть своей церковной жизни в монашеском сане.
Надо сказать, что до революции такие рукоположения вдовствующих священнослужителей, тем более имеющие огромный опыт служения и действительно обладающие определенными способностями, организаторскими, руководящими способностями, они были не такими уж редкими. То, что мы говорим. В советское время, да, были и, скажем так, тоже такие рукоположения. К примеру, бывший правящий архиерей Екатеринбургской епархии владыка Мелхиседек, он как раз-таки был из вдовствующих вот протоиерей. Вот. Поэтому не сказать, что это какая-то новая практика, но, тем не менее, очень показательно и своевременно. Мне даже, скажем так, искренне радуюсь вот за продолжение этой практики. что действительно вдовствующий протоиерей и имеющий огромнейший опыт служения людям и церкви, Богу, конечно же, может достойно нести этот епископский сан.
Ну вот, конечно, всю страну сейчас волнует, что происходит в Москве, что происходило в Москве, молодежные выступления, митинги, беспорядки на Манежной площади. Сейчас это очень бурно обсуждается везде. И позиции, в том числе и людей верующих, православных, тоже очень разные, иногда и диаметрально противоположные. Понятно, что эта проблема, ее невозможно решить ни государственным путем вот так вот сразу и быстро, потому что она долгое время или не решалась, или замалчивалась по разным причинам, что связано это с целым комплексом всяческих проблем, и что все это перейдет с нами и в следующий год. Это в лучшем случае, а может и в следующие годы все это нам решать, все это нам наблюдать, со всем этим сталкиваться, огорчаться, расстраиваться, волноваться, опять же, видеть в этом признак каких-то наступления каких-то тяжких времен апокалиптических. Вот с точки зрения священника, понятно, что мы не владеем всей информацией, мы видим ее только на экранах телевизоров, читаем что-то в интернете, но тем не менее, какое у вас сложилось общее впечатление вот обо всех этих событиях?
Действительно, на сегодняшний день точек зрения огромное количество. Вот. И мне кажется, что нужно не только государственным структурам и руководителям, но и всем, в том числе и религиозным лидерам, вникать и исследовать эту проблему. Она всегда была, на самом деле, межэтническое, межрелигиозное, скажем, взаимоотношение и проблемы, в том числе, связанные с этим, они всегда были. И они то затухают, то вновь появляются, то обостряются, то, скажем, как-то решаются действительно при помощи объединения там всех и вся. Конечно же, у каждого народа и представителей тех или иных религиозных конфессий есть свои лидеры, на которых ориентируется в том числе и молодежь, и активная часть населения, скажем, или представители религиозных конфессий. И если лидеры, скажем так, допускают какие-то ошибки и не внимают, скажем так, доводам людей, ну, скажем так, простых людей, в том числе и молодежи, то понятно, что эта проблема накапливается, в конце концов взрывается вот такими митингами, такими побоищами или еще чем-либо. На самом деле мы можем говорить, что есть и политические провокации, можем говорить о том, что есть люди, которые просто на этом хотят свой сделать пиар там и так далее. Можем и об этом говорить. Но, тем не менее, существует эта проблема. Этих претензий, если мы заглянем, например, в тот же самый интернет, мы видим, какое идет жуткое противостояние так называемых представителей, скажем так, кавказских республик со славянскими коренными, ну, скажем так, народами. А проблема заключается в том, что если я приезжаю на Кавказ, потому что я вырос в Средней Азии, и я знаю, что такое, скажем так, многонациональные классы, взаимоотношения и так далее. То есть я же приезжаю на Кавказ, и если я не уважаю местных традиций, местных обычаев, основанных на религиозной, конечно, с какой-то основе, то я мгновенно буду наказан со стороны, скажем так, представителей, коренных представителей. Несмотря на это, представители, которые приезжают с Кавказа или приезжают из других, скажем так, среднеазиатских и других стран, если они не уважают определенных традиций русского населения, русского народа, то, безусловно, возникает конфликт. Он может очень долго назревать, потому что известно, что русские люди очень терпеливые, они очень снисходительные и, скажем так, могут очень долго терпеть. Но уж извините, если его все-таки достанут окончательно, то будет вот этот вот нещадный бунт.
Бессмысленный,
да,
и беспощадный.
Бессмысленный и беспощадный. А что говорить о нашей молодежи? Конечно же, на сегодняшний день, ну, что греха таить, молодежь хочет жить активной, жизнью, но и в то же время известно, что молодежь, она всегда объединяется в какие-то группы по своим интересам, по своим идеям. Вот. И, скажем так, горе, если такого рода объединения и группы, если они захватываются ложными идеями и ложными какими-то, скажем так, представлениями о жизни. Кто прав, кто не прав, какого цвета лицо там другого человека или нет. Это страшные вещи, конечно. Я категорически против всякого национализма и против всяких этнических войн и межрелигиозных войн. Это понятно. Но дело в том, что все-таки надо это все исследовать и учитывать. А последнее время мы видим, что происходят какие-то двойные стандарты в нашем обществе. Почему-то представители, скажем так, Кавказа, они себя ведут слишком вызывающе в нашем обществе. Это, к сожалению, факт. Я имею в виду молодежь. Все-таки люди постарше, они более уважительны, более почтительны. Если же, скажем, они проявляют такие вещи, то, ну, я тогда могу однозначно сказать, что ждите ответную реакцию, то, что мы и увидели. И вот поэтому, почему наши власти на местах, вот посмотрите, что произошло в Москве, все-таки нашли того следователя, который с самого начала не предпринял никаких активных действий после убийства этого парня, представителя там, неважно, фанатского клуба или не фанатского клуба, просто, скажем так, действительно футбольный клуб объединился. И может, скажем, очень активно заявить о себе свой протест в отношении, скажем, вот такого ведения дела. Но тем не менее, почему это нельзя было сделать сразу же? Почему у нас такая коррумпированность, почему у нас такая нечестность, почему у нас такие двойные стандарты у людей, которые отвечают за власть и, скажем так, за соблюдением законности в нашей стране? Закон должен быть одинаков для всех, вне зависимости от его кошелька и его статус положения в обществе и так далее.
И тем более национальности.
И вот это и вызывает, это и является, по сути дела, причиной всех этих бунтов. Поэтому, извините меня, если чиновник, какой бы его ранга он ни был, если он сбивает ребенка или женщину, он должен отвечать по полной, скажем, программе той ответственности, которую предусматривает закон.
А помните, вот случай-то был буквально недавно, там речь шла даже не о национальных каких-то причинах, а именно о том, что это была дочь чиновника какого-то крупного, да, которая сбила двух женщин, одну насмерть, одну искалечила и отделалась условным сроком, и то, которое наступит там через чуть ли не через 10 лет.
Вот именно. Вот поэтому это же известно, что если закон будет одинаков для всех, неважно, для простого рабочего, или это будет человек, скажем, высокого ранга или с тугим кошельком, вот тогда будет нормальные взаимоотношения всех со всеми. Но когда, скажем, у нас происходит так, что те, кто является слугами народа, на самом деле являются князьями народа, а народ, прилагаемый к этим князьям, чиновникам, ну, извините меня, вот происходит вот это вот то, что народ бунтует. И ничего здесь не сделаешь, пока вы не измените свое отношение в этом плане, скажем, когда перед законом все будут одинаковы, а не избирательно, скажем так, по кошельку и статусу положения. Мне кажется, причина вот именно в этом основная. А все остальные все-таки представители религиозных конфессий, этнических групп и так далее, они всегда могут договориться на уровне своих лидеров, старейшин или, скажем, представителей иерархии и так далее. Всегда могут договориться и могут повлиять. Но закон должен все-таки в нашей стране быть не избирательным, а одинаков для всех. Вот это причина, на мой взгляд, основная в этих всех проблемах.
Вот в одном из ток-шоу, которые были посвящены вот этим событиям, парадоксальную вещь сказал протодиакон Андрей Кураев. Он сказал, что, по его мнению, не стоит как раз протестовать против там строительства мечетей там в крупных городах и так далее, а наоборот, нужно, чтобы больше было вот этих религиозных именно просветительских мусульманских центров, и тогда вот эти религиозные мусульманские лидеры будут присматривать за своей молодежью, будут ее каким-то образом контролировать, воспитывать в уважении к тем людям, к которым они, что называется, в гости приехали. И тогда, вот, может быть, таких проблем станет меньше. Он сказал, что, в принципе, с верующему человеку, с верующим человеком дело иметь легче. То есть вот православному с мусульманином дело иметь легче, чем вот православному с человеком, который вот не принадлежит никакой религиозной традиции и воспитан неизвестно как.
Ну, наверное, это мнение отца Андрея Кураева, это его мнение. Я думаю, я, конечно, с этим могу в какой-то степени согласиться. Могу. Но при одном условии, если действительно это имеет такое по-настоящему влияние, религиозное влияние именно на молодежь. А мы знаем, что современная молодежь, она не очень, скажем так, расположена к религии своих отцов. Что говорить и о православных, что говорить о мусульманах там, и так далее. Потому что я тоже иногда заглядываю на определенные сайты, там и исламские сайты, и других, и вижу, что там эта проблема есть. И очень серьезно. Например, в том же Татарстане там, или Башкортостане, и не только. Вот. Это есть проблема. Поэтому, не знаю, наверное, стоит больше внимания уделять религиозной составляющей в решении такого рода конфликтов. Но, опять же, я недавно вот читал, скажем так, решение одного из, скажем так, видных исламских деятелей, который как раз-таки давал рекомендации, что именно в городах, не мусульманских, не исламских городах, особенно в крупных городах, в первую очередь нужно эти вопросы решать с духовенством. Например, если это касается православных, значит, православных. Если это касается других религиозных конфессий, значит, других религиозных конфессий. И только потом, через, скажем, положительное решение общественного мнения, в том числе, приступать к реализации своих проектов. Иначе это все выглядит просто амбициями, ну, скажем, определенных религиозных лидеров. И неизвестно, самое главное, неизвестно, что сегодня он достаточно, этот лидер, лоялен, скажем, другим традиционным или там нетрадиционным конфессиям, а завтра он может изменить свое решение, и, как мы видели, что иногда бывает так, что под видом традиционных, скажем так, исламских центров возникают так называемые подпольные, скажем, экстремистские организации.
Да, такая опасность существует, конечно. Но вот у нас есть тут еще другой выход – миссионерство среди иммигрантов.
Да, безусловно. Мы знаем, чем это заканчивается, миссионерство среди иммигрантов, если вспомним действительно мученическую смерть отца Даниила Сысоева, который был весьма активен и действительно имел положительные результаты. Но мы, я вот, например, вспоминаю, как он неоднократно в своих блогах печатал те угрозы, которые ему приходили с разных концов нашей страны. Нет, и, скажем так, те, кто себя ассоциирует и с исламом на Кавказе, и те, которые, скажем так, и со Средней Азии и так далее, понимаете? Вот меня вот это очень поразило, и я понимаю, что это нельзя таким одним мазком, одним штрихом, как говорится, все подводить одну черту под всем, скажем так, мусульманской умой и их руководителями и лидерами. Нет, я, конечно, не об этом говорю. Но, тем не менее, мы знаем, что всякого рода миссионерство среди мусульман ислама вызывает, ну, такую очень мощную агрессию, и те группы, радикальные группы ислама, которые себя сейчас не афишируют, и они не являются официальными организациями, тем не менее, они очень активны в своем подпольном движении, скажем так, исповедуют такого рода радикализм, который позволяет физически уничтожать любого представителя любой религиозной конфессии, который выступает с критикой ислама. И на самом деле, достаточно в том же самом интернете, во многих блогах мы читаем аналогичные вещи. Я вот недавно тоже читал, есть у меня один очень хороший знакомый, который регулярно печатает какие-то моменты, касающиеся ислама и так далее. Так вот, ему уже несколько раз приходили аналогичные угрозы, и более того, и этой угрозы прямые, что скоро последуешь за Даниилом Сысоевым. А когда отец Андрей Кураев, тот же самый, недавно высказался, скажем так, в адрес, ну, скажем, ислама, ему поступили аналогичные угрозы тут же, мгновенно.
А может, дело в форме? Вот все говорили, что отец Даниил иногда был уж очень резок как-то высказывания.
Так вот я поэтому и говорю, что одно дело, что мы называем резким высказыванием, что мы называем оскорбительным высказыванием. Позвольте, когда человек высказывает достаточно веские аргументы, на которых нет аналогичных аргументов в ответ, и это вызывает вражду, и это вызывает соответствующую реакцию, скажем так, желанием насильственно расправиться с этим с представителем, неважно, там, скажем так, христианство или другой религии, то, извините, как это я могу констатировать? И поэтому одно дело, когда мы можем вести диалог, скажем так, и понимаем друг друга, уважительно относимся к основам религиозным друг друга и стараемся определенную черту не переходить, это одно дело. И когда все-таки это спор об истинности, то каждая религия будет пользоваться своими аргументами, и если нет соответствующих аргументов, а есть только вражда и желание, скажем так, закрыть рот как можно быстрее этому человеку, который дискутирует, ну, тогда это уже показывает суть того или иного религиозного образования. Поэтому я на сегодняшний день, конечно, могу согласиться с отцом Андреем, но при одном условии, если мы имеем дело с традиционным исламом.
А вообще должна церковь заниматься вот такой миссионерской деятельностью, учитывая то, что и сил, и финансовых, и людских ресурсов у церкви сейчас не так много? И стоит вопрос, или направить все эти силы и все эти ресурсы все-таки на оглашение, на катехизацию, на просвещение своих соплеменников, как говорится, людей своей национальности, россиян, коренных россиян, или учитывать то, что эмиграция у нас растет и растет, и явно, если политика не изменится, будет расти и дальше, и представителей среднеазиатских республик у нас будет все больше, и граждан Китая у нас будет все больше, и в том числе вот на Урале здесь у нас. Так вот и встает вопрос, стоит ли нам как-то вот этим озаботиться?
Ну, если исходить из наших традиционных исторических условий, мы сначала проблему создаем, а потом в пожарном виде ее решаем.
Сами себе устраиваем,
да, поэтому, видимо, по-другому как-то у нас не получается. Вот, понимаете, рационально распределить силы, направить внимание, видимо, нет. У нас мотивация возникает только, когда уже пожар. Вот, я искренне согласен с такой постановкой вопроса, что у нас уже есть эта проблема, и очень серьезно, и что мы никак ей не занимаемся, и самое главное, мы не можем ей заняться, потому что у нас нет соответствующего ни опыта, ни возможности, ни средств, ни, в конце концов, даже какого-то, ну, скажем, миссионерского определения в этом плане. Вот. Нет, конечно же, они есть в синодальном там, вот, отделе там, по миссионерству, катехизации, есть какие-то, безусловно, принятые там документы, все остальное, но вы же прекрасно понимаете, что одно дело бумага, которая предписывает как и что, и другое дело реальный живой опыт. Вот. И у нас очень мало настоящих, искренних, понимающих миссионеров. Я вот все вспоминаю тот же самый удивительный опыт великого миссионера, святителя Николая Японского Касаткина, который, вот один из примеров его жизни, который 8 лет, только 8 лет на японских островах изучал основы японского языка. 8 лет. Потом постигал все тонкости культуры японской. И только потом приступил к переводу основных книг на японский язык, богослужебных книг, там, церковных книг там, и так далее. Понимаете? И, конечно, на сегодняшний день это лучший перевод, и в том числе Евангелия, там, Нового Завета на японский язык, это все признают, но факт тот, что сколько надо было действительно положить трудов, чтобы изучить эту культуру. На сегодняшний день я не знаю вот ни одного священнослужителя, который бы, например, знал бы китайскую культуру, или там, ну пусть даже вьетнамскую, там, пусть таджикскую культуру, там, среднеазиатскую и так далее. Это же действительно нужно полное, абсолютное погружение в эту культуру, чтобы понять ее и туда принести этот свет Христовой истины. Мы к этому не готовы. У нас нет таких на сегодняшний день миссионеров. То, что касается оглашения катехизации, да, это самая близкая для нас тема. Потому что наш народ может быть ассимилирован только в одном случае, если он абсолютно будет оторван от своих духовных корней, от своей культуры. Но вот поэтому наша задача, уж коли мы кичимся тем, что мы знаем эту культуру, и духовную, и русскую культуру, вот ну, к этой культуре мы и должны привлекать наибольшее, максимальное число наших сограждан, которые действительно и русские, и русскоязычные по своему происхождению. И эта возможность есть, когда люди приходят к нам в храм и просят, мы хотим принять веру христианскую, православную, мы хотим креститься. А у нас идут дискуссии на всех уровнях. Надо оглашать, не надо оглашать, надо учить, не надо учить. Зачем учить? Я могу только разводить руками и говорить, вот до тех пор, пока мы будем спорить,
время уже ушло.
Потому что тот секуляризм, который сегодня гуманистически наступает со всеми его красотами, уже процветшими на Западе, к сожалению, я не против Запада, надо, чтобы мне не подумали, что я там антизападник и так далее. Просто, знаете, когда, скажем так, принимается Европарламентом такие совершенно бредовые, пока еще, на наш взгляд, вещи, первый родитель и второй родитель, что нельзя называть родителей мама и папа, отец или мать, ну, я уже думаю, что это уже все, это уже действительно предел вот этому гуманизму, который там уже расцвел буйным цветом. С одной стороны, нас подпирают всевозможные, достаточно сильные, простые в своем, ну, скажем, ну, даже примитивном религиозном сознании культуры Востока, а с другой стороны, совершенно разложившаяся культура Запада. И что мы можем этому противопоставить? А мы не хотим ничего противопоставлять этому, даже тогда, когда люди хотят нас слушать.
Те же духовные лидеры ведь часто говорят, вот, те же мусульманские и так далее. Вот вы обвиняете там нашу молодежь в том, что она ведет себя как-то не так, что не уважают ваши традиции, вашу культуру. А где она, ваша традиция, ваша культура?
Абсолютно верно, абсолютно верно. И когда я слышу, вот, например, там, или там с кем-то споришь там, в интернете, там, где-то по поводу именно этой самой же самой культуры, и на вот эти вот обвинения, что посмотрите на ваших девушек, на ваших женщин, посмотрите, как ваши спиваются дети в наркомании все и так далее и тому подобное. Ну, понимаете, это упреки справедливые, совершенно справедливые. И поэтому я и говорю, что пока мы будем спорить, надо, не надо кого-то там перед крещением учить основам христианской веры, то мы будем процветать в этом буйном язычестве, которое просто-напросто никогда не устоит более крепкими нравственными устоями того же ислама и, скажем, других религий.
Вот еще одна нашумевшая история уходящего года, которая, опять же, наверное, будет иметь какие-то последствия и в наступающем году, это история с обвинением, судом над членом города без наркотиков Егором Бычковым. Вот эта история, которая обнажила, опять-таки, проблемы между государством, между общественными организациями в лечении наркомании дала повод для дискуссии о том, как надо наркоманию лечить, что тут может сделать государство, на что имеют и не имеют права общественные организации. Вот как вам кажется, что эта история, чему нас научила, какие проблемы показала и
показала
какие последствия будет
самую
иметь?
Самую главную проблему показала, что когда бездействует и государство, когда бездействует по-настоящему, скажем так, применяя серьезные или находя серьезные методы, скажем так, лечения наркотической, алкогольной зависимости со стороны медицинских учреждений, то за это берутся, ну, хотя бы кто-то неравнодушный, которого или уже достали эти проблемы, или уж, по крайней мере, хотя бы, скажем так, на пике этих проблем, ну, хотя бы сделать себе имя, пиар там или еще что-то такое, понимаете? Вот, вот это и показывает, что слабость именно в этом направлении. Мы уже 10 лет занимаемся реабилитацией наркозависимых и прекрасно понимаем, что настоящая реабилитация – это очень сложный процесс. Очень сложный процесс. И самое главное – это штучный процесс. Это индивидуальный процесс. И придумать, скажем, такую уникальную технологию, чтобы вот всех одним скопом там взять 1000 человек и одной методикой бах только и за 3 месяца сделать их нормальными людьми, такого не бывает. Это уже доказано на всех уровнях, на всех вот медицинских форумах или, по крайней мере, тех форумах, которые есть в интернете, все медики говорят, что все, это не проблема медицинская, с помощью капельницы она не решается. Ну и плюс ко всему, само беззаконие. Опять же, мы возвращаемся к тому, что бездействие закона. У нас целые кварталы, как их называют в народе, наркобарыг, которые предлагают наркотики во всех видах и сколько хочешь. Они процветают, они живут. А власти, к сожалению, те же самые силовые структуры не видят и не знают. Все простые люди знают, где находятся точки. Вот примеры таких ведь много. Вереницами ходят на точку эти наркоманы покупать героин. А власти могут и не видеть, те же самые участковые, милиционеры и так далее. Не видят. Вот удивительная слепота. Отсюда и возникают эти все проблемы. Поэтому я считаю, что действительно, если кто-то хочет что-то сделать, он ищет эти возможности. А если он не хочет, то он ищет всевозможные оправдания, почему не происходит, скажем так, решение этой проблемы. Вот на днях, вчера, по-моему, наконец-то подписано соглашение патриарха, святейшего патриарха Кирилла с представителями органов наркоконтроля, в том числе о создании православных реабилитационных центров, хотя они уже существуют. Вот на примере нашего центра и примеры епархиального нашего центра реабилитационного больше 10 лет уже существуют. И, ну, видите, только сегодня, по сути дела, так по-серьезному к нам как-то вот, ну, скажем так, обращают внимание.
То есть это договор о сотрудничестве фактически, да, между это, церковью и...
Да,
вот
по крайней мере, это хотя бы договор о сотрудничестве. По крайней мере, это уже заявление о том, что уже признается, ну, хоть действительно реальный опыт, который есть за эти годы в вопросе реабилитации наркозависимых со стороны, в том числе, государственных структур. В отношении вот наших церковных реабилитационных центров. Это уже факт. Это с одной стороны радует. Другое дело, что, опять же, возвращаясь к закону, если наши законы будут беззубыми, если представители наших силовых структур будут, скажем так, закрывать глаза, исходя из каких-то своих меркантильных интересов, то, безусловно, эту проблему с поставками наркотиков, распространение наркотиков мы не решим, а они очень легко распространяются в молодежной среде. Мы прекрасно знаем, что любой, скажем так, ночной клуб, он стремится к максимальному предоставлению услуг всем посещаемым его. Я не говорю, что в каждом ночном клубе распространяются наркотики, но сама атмосфера располагает к тому, чтобы получать максимальное удовольствие. Но в молодежной среде я просто очень много работаю и, скажем так, беседую с нашими ребятами, наркозависимыми и бывшими, и они все в один голос говорят, что наступает определенное, ну, скажем так, состояние, когда хочется большего, а ты не получаешь. Вот в это время и получаешь предложение попробовать серьезные какие-то вещи, скажем так, сначала там, как они их называют, колеса, а потом пошли и в травкой, и курительные смеси, которые недавно только были запрещены, ну, а в связи с этим и распространение уже потом более сильных наркотиков. Вот, поэтому сама атмосфера к постоянному развлечению, поиску острых ощущений и так далее, она располагает этим, а у нас этих клубов сегодня тысяч. У нас идут споры на всех уровнях, строить, не строить храм, создавать, не создавать там ту или иную, скажем так, воскресную школу или, скажем, те же самые основы православной культуры, о них уже бедных уже сколько говорено, уже переговорено.
Возвращать или не возвращать церкви имущество,
да.
Вот митинги были против,
митинги,
да,
и все остальное. А вы посмотрите, если вы хотите хоть в какой-то степени удержать эту культуру, хотя бы то, что до нас дошло в остаточном состоянии, хотя бы на каком-то уровне удержать, то массовым открытием ночных клубов эту культуру не создашь и не удержишь, и не разовьешь. А вы разовьете просто-напросто совершенно аналогичную антикультуру. Это для нас, вот, я не знаю, это совершенно ясно и понятно. Почему это не понимают представители власти имущих, я не знаю. Ну вот так, пока идет эта борьба, пока идет борьба хотя бы даже за понимание. Поэтому вот эта проблема с Егором Бычковым, там, она просто-напросто показала и эту слабую сторону, к сожалению, вот в государственной политике в том числе.
Ну и в преддверии Нового года эти церкви, конечно же, традиционный вопрос, который сейчас чаще всего, наверное, задают всем священнослужителям. А как встречать Новый год, раз он приходится на рождественский пост? Как встречать так, чтобы потом не было мучительно больно, чтобы не ходить потом, не бежать на исповедь и в то же время никого не обидеть и как-то поступить по любви?
Вот и надо поступать по любви, поступать, скажем так, искренне, честно, разумно, по-христиански в отношении к своим близким. Потому что все равно Новый год, это праздник должен быть семейный. Известно же и традиционно, что на Новый год в семье друг другу дарят хоть какие-то подарочки маленькие, стараются друг друга порадовать. А уж, конечно же, итог поста рождественского – это подарок, который мы приносим к яслям Христа, младенца. Вот, и поэтому традиция, ну вот опять же вернемся к западным традициям, когда звонит моя сестра, например, из Германии, и говорит, вот у нас уже тут все готовятся к Рождеству 25 декабря, все будут праздновать Рождество, а потом мы будем готовиться к Новому году. Я им немножко завидую в этом плане. Ну что ж, у нас вот, к сожалению, из-за 20 века и разных вот этих вот изменений политических строев произошли изменения и в нашем календаре, к сожалению. Вот. И все-таки я хочу сказать о том, что если этот праздник празднуется в семье, и он должен праздноваться в семье, это должен быть традиционный семейный праздник, к нему нужно подойти действительно искренне, скромно. На сегодняшний день уж в наших у нас есть такие возможности праздновать этот праздник, не нарушая рождественского поста. Это одно дело, там раньше можно было сказать, что в магазинах ничего не было и никак и ничто. А сейчас-то есть возможность, пожалуйста, можно приготовить даже такие праздничные блюда, которые, ну, не будут нарушением поста. Это я говорю для тех, кто действительно очень традиционно все это искренне придерживается, ну, скажем так, устава поста. Вот. И по большому счету здесь должна быть вот настоящая такая семейная радость взаимная любовь, взаимное уважение, желание сделать друг другу доброе, светлое. И в этом плане, я думаю, что будет очень даже хорошим примером и укреплением для наших, в том числе и христианских семей.
Ну и краткие пожелания нашим радиослушателям в новом году.
Каждый год люди встречают, конечно, с настороженностью, что же он нам принесет. Поэтому, наверное, сейчас такая модная традиция. Вот если этот год будет год там зайца или свиньи, или там все
кота.
Остальное. А, кота, да?
Кота или зайца.
Кота, да. Вот, что вот и начинают гадать. Лишь бы был бы хороший год. Не, знаете, любой год зависит от нас самих. Как мы будем свои строить отношения с Богом и отношения со своими близкими. Ну и, конечно, на основе того, насколько мы разумно умеем анализировать итоги прошедшего года и своих, в том числе и поступков, желаний, действий и так далее. Поэтому я хочу искренне пожелать настоящей христианской любви, стяжания даров Святого Духа, которые являются и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и кротость, и милосердие, и вера, и воздержание. Все эти дарования, они всегда принесут пользу не только каждому человеку в отдельности, но и, как говорил преподобный Серафим Саровский, они будут, безусловно, привлекать и многих-многих других к этому светильнику. Поэтому, если этот свет будет в нашей душе, этим светом можно делиться со всеми людьми. Поэтому мое искреннее пожелание, пусть каждый стремится к Христовой любви, чтобы не только иметь самому надежду на спасение, но и эту любовь дарить всем окружающим, кто рядом с ним.
Спасибо, отец Сергий. Вам тоже всего наилучшего в новом году. Будьте здоровы, хранимы Богом, вы и ваша семья.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам за беседу и до встречи в новом году в эфире.
Спасибо, до свидания.